Календарь событий. 28 сентября в 1953 году первым секретарем ЦК КПСС был избран Никита Сергеевич Хрущев. Эпоха Хрущева в истории известна как эпоха оттепели во внутренней и внешней политике СССР. Он стал инициатором реабилитации жертв репрессий, модернизации партийно-государственной системы. Своими реформами пытался улучшить материальное положение и условия жизни населения. Хрущев, в отличие от своего предшественника, пытался сделать общество более открытым. На 20-м и 22-м съездах КПСС он выступил с резкой критикой так называемого культа личности деятельности Сталина. Однако сохранение в стране сталинского режима, подавление инакомыслия, расстрел рабочих демонстраций в Новочеркасске, произвол в отношении интеллигенции, вмешательство в дела других государств, обострение военного противостояния с Западом, а также политическое прожекторство делали его политику непоследовательной и нелогичной. К началу 1964 года в СССР назрел острейший экономический кризис. С прилавков исчезли мясные и молочные продукты, за хлебом стояли тысячные очереди, серьезность положения осознавали многие партийные функционеры. Опасаясь массовых народных волнений, партийная верхушка приняла решение отстранить Хрущева от власти. 14 октября в 1964 году на пленуме ЦК КПСС Хрущев был снят со всех партийных и государственных должностей и отправлен на пенсию. Первым секретарем ЦК избран один из организаторов отставки Хрущева Леонид Ильич Брежнев. С этого момента началась новая эпоха, эпоха застоя. Двадцать 29 сентября в 1806 году под мужским именем Надежда Дурова присоединилась к казачьему полку. Надежда Дурова – это первая в России женщина-офицер, ординарец Кутузова, писательница, автор мемуарных записок, кавалерист-девицы, приключенческих романов и повестей. 29 сентября в 1806 году Надежда Дурова, дочь Сарапульского городничего, обрезав косы, отбросив женские одежды в казачьей форме, выдав себя за мужчину и назвавшись именем Александра Андреевича Соколова, присоединилась к казачьему полку. Послужив в казаках, она завербовалась юнкером в Уланский полк, участвовала в войнах с Францией, где отличилась храбростью и мужеством в сражениях. За ратные подвиги получила Георгиевский крест и была произведена в корнеты. В начале 1808 года кавалерист-девушка удостоилась аудиенции у императора Александра I. Государь, узнав, что она женщина, был поражен самоотверженным желанием барышни служить родине на военном поприще. Он внял ее просьбам, разрешив остаться в армии в чине корнета гусарского полка и продолжить службу, правда уже под именем Александра Андреевича Александрова, производным от его собственного. Только в 1816 году, уступив просьбам отца, Надежда вышла в отставку с чином штаб-ротмистра и пенсионом. Ходила постоянно в мужском костюме и сердилась, когда обращались к ней как к женщине. Надежда Дурова послужила прототипом Шурочки Азаровой, героини пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» и фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». 30 сентября в 1941 году. 74 года назад – это дата начала битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны. Это боевые действия советских и немецко-фашистских войск на московском направлении, которые разделяют на два периода – оборонительный и наступательный. Военная история битвы известна как операция «Тайфун». Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск осенью 1941 года являлся захват Москвы. План операции «Тайфун», утвержденный Гитлером в сентябре, предусматривал не только окружение и взятие столицы, но и полное ее уничтожение вместе со всем населением. 30 сентября 1941 года началась Московская стратегическая оборонительная операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой. Она длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Одно из главных событий в ходе всей Второй мировой войны. Но планом фашистов не суждено было сбыться. Окруженные советские армии в течение двух недель в упорных боях удерживали около 20 немецких дивизий. В это время успешно укреплялась линия обороны, подтягивались резервные войска. Но гитлеровцы продолжали рваться к Москве. Бои шли уже в 80 и 100 километрах от столицы. В середине октября началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, промышленных предприятий и населения. С 20 октября в Москве введено осадное положение. Всю страну облетели слова Клочкова, сказанные своим солдатам. «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года наступление немцев было остановлено, и 5 декабря советские войска перешли в наступление и разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над Москвой. На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецко-фашистской армии во Второй мировой войне, развеяв миф о ее непобедимости. Красная армия вырвала у врага стратегическую инициативу и создала условия для перехода в общее наступление. 1 октября в 1550 году Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии. Свою историю русское войско ведет от княжеских дружин Киевской Руси. В этот день Иван Грозный издал приговор, указ об испомещении в московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей, который, по сути, заложил основы первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. Свою историю русское войско ведет от княжеских дружин Киевской Руси. Борьба за преодоление феодальной раздробленности, образование централизованного государства и ликвидацию наземного гнета повлекла за собой увеличение численности армии, укрепление хозяйственно-экономического уклада жизни, создало условия для первых военных реформ на Руси, которые активно проводил царь Иван Грозный. В дальнейшем появились усовершенствованная артиллерия, минно-взрывные средства, ручное огнестрельное оружие. Также было проведено упорядочение системы комплектования и военной службы в поместном войске, организовано централизованное управление армией и ее снабжение. Наряду с этим были созданы стрелецкое войско и постоянная сторожевая служба. 2 октября в 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара. Полет первых смельчаков вызвали всеобщее внимание. Воздушный шар пилотировался бывшим инспектором французской революционной армии Андре Жак Гарнереном, совершивший 22 октября в 1797 году первый в мире прыжок с парашютом. Монгольфьер, так называли воздушный шар, в честь братьев-создателей, впервые запустивших его летом в 1783 году, взмыл в небо в 17:25 и спустя час, пролетев около 30 километров, опустился в усадьбе Астафьева, в имении князя Петра Андреевича Вяземского. В корзине, или, как тогда говорили, лодке воздушного шара, вместе с французом находилась первая красавица Москвы Прасковья Кологривова, урожденная княжна Трубецкая. У места приземления многочисленная публика восторженно приветствовала отважных воздухоплавателей. Романтика полетов в небо понемногу превратилась в отдельный вид спорта. Третьего октября в 1935 году родился российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР Армен Джигарханян. Родился он в Ереване. Ребенок воспитывался матерью и отчимом, потому что родной отец сразу после рождения сына покинул семью. Любовь к театру и кино Армен впитывал с молоком матери и уже в школьные годы утвердился в желании стать артистом. Но, несмотря на это, попытка поступления после школы в ГИТИС в 1953 году не удалась, и Джигарханян был вынужден вернуться в Ереван. Здесь, в 1954 году, он поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Дебютом для него стала работа в постановке по пьесе Гусева «Иван Рыбаков». В этой труппе Армен Джигарханян работал около 10 лет. В Московский театр «Ленком» Джигарханян поступает по приглашению Анатолия Эфроса в 1967 году, а через два года работы переходит в Московский театр имени Маяковского. Здесь прошла его основная театральная деятельность в качестве артиста, которая длилась почти три десятилетия. В 1996 году Джигарханян покидает этот театр, но продолжает играть в антрепризах других театров. Кинематографическая деятельность актера стартовала работой в фильме «Обвал» 1960 года, но популярность в кино к Джигарханяну пришла после роли Артема Манвеляна в фильме «Здравствуй, это я». После выхода этой картины предложением принять участие в съемках кино не было счета. «Треугольник», когда наступает сентябрь, «Новые приключения неуловимых», «Операция Трест», «6 июля», «Журавушка», «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Собака на сене», «Тегеран 43», «Али Баба» и «40 разбойников», «Ширли-мырли» и многие-многие другие. Всего он сыграл в кино более 250 разноплановых ролей в фильмах лучших советских и российских режиссеров, в лентах различных жанров. И сегодня, оставаясь одним из самых снимаемых российских актеров, помимо актерской карьеры, Армен занимался преподавательской деятельностью в ВГИКе. В том же 1996 году основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, театр «Д», который сразу занял особое место среди столичных театров. Народный артист СССР, РСФСР и Армении, лауреат различных государственных кинематографических, театральных и общественных премий, Армен Борисович Джигарханян награжден орденами и медалями. Он и сегодня востребован и любим зрителями.
Если вы на женщин слишком падки, в прелестях ищите недостатки. Станет сразу все намного проще. Девушка стройна, мы скажем, мощи. Умницу мы наречем уродкой. Добрую объявим сумасбродкой. Ласковая стала быть липучка. Держит себя строго, значит, злючка. Назовем кокетливую
шлюхой.
Правильно? Скажем про веселую
под мухой.
Молодец. Пухленькая
скоро лопнет с жиру.
Щедрую перекрестим в транжир.